праздничном богослужении. Вот, например, на праздник входа Господня в Иерусалим у нас заранее литургии было примерно свыше 300 человек подошло ко Христу, после поздней литургии свыше 700 человек подошло ко Христу. Ну, вот какие-то вот такие, да, то есть за полдня вот получается тоже уже больше 1000 человек, повторяю, хотя эта цифра, она такая довольно условная, вот потому что кто-то не подошел ко Христу, да, вот там, это же все свободно, у нас добровольно, да. Вот, поэтому у нас такого, знаете, нету четкого счетчика. Вот когда, наверное, монастырь будет построен, то там в цели безопасности, знаете, ставятся металлические рамки. Вот в этих рамках есть в том числе и счетчик людей, да. Вот там уже можно будет называть цифры очень четкие.
И, наверное, последний вопрос. Убранство именно на Пасху, оно же самое красивое.
Да, конечно,
что, праздник, что в этом году, да, к празднику Пасхи, как готовиться?
Конечно, к празднику Пасхи, да, каждый храм и монастырь старается навести порядок, максимально благоукрасить храм или этот монастырь, и мы эту тоже работу ведем. У нас вокруг Воскресенского собора теперь положена такая железобетонная плита, дорога, и это необходимо для того, чтобы на праздник, Великую Субботу перед Пасхой верующие могли прийти, мы сейчас эти плиты моем, чистим, ставим на них столы, они будут на них освещать куличи, пасхи, пасхальные яйца, брашно, мясо, то есть те продукты питания, которым будут разговляться в светлое Христово воскресенье. И также наводится порядок в храмах везде. Облачение в Великую Субботу начинается пасхальная служба в белом облачении, а затем уже божественная литургия служится в красном облачении.
Спасибо вам огромное. Напомню, что гостем нашей студии был наместник монастыря Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, который находится в городе Истра, игумен Феофилакт. В студии была Марианна Ожерелева.
Интервью. Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которая действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Бруськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Ирландские националисты взяли на себя ответственность за произошедший в начале апреля в Северной Ирландии теракт. Об этом говорится в письме, направленном террористами в газету «Белфаст Телеграф». В своем послании экстремисты заявляют, что они являются преемниками наиболее известной террористической группировки Северной Ирландии – Ирландской республиканской армии. Первый в этом году весенний общегородской субботник пройдет сегодня в Москве. Как ожидается, в нем примут участие не менее 1 миллиона человек. Так как в столице наконец установилась хорошая погода, столичные власти ожидают участия в первой генеральной уборке города от зимней грязи большого количества простых москвичей из числа тех, кто еще не открыл дачный сезон. Наряду с ними сажать деревья и кустарники, убирать мусор и красить заборы будут звезды эстрады, политические деятели, чиновники Московской мэрии, депутаты, школьники и студенты. Англия в пасхальные выходные отметит день своего покровителя, святого Георга, а вся Великобритания – день рождения Уильяма Шекспира и начнет отсчет последней недели до королевской свадьбы. Многие дома в Англии и пабы в день святого Георга украшают английскими флагами с крестом этого святого красным на белом фоне, а к одежде прикалывают красные розы, хотя последняя традиция почти сжила себя. День английского покровителя широко праздновался с начала 15 века, однако со временем торжества стали все меньше и до недавнего времени празднования носили довольно локальный характер. Однако с 2006 года в Англии началась масштабная кампания за восстановление традиции. Поднимался и вопрос того, чтобы вновь вернуть Дню Святого Георга статус национального английского праздника. Профессиональный праздник «День немецкого пива», который немецкие пивовары отмечают 23 апреля, в этом году пройдет в относительной тишине из-за совпадения с пасхальными выходными. Страстная пятница в этом году выпадает на 22 апреля, Пасха с субботы на воскресенье. В другие годы этот праздник празднуется как обычно. Поскольку, согласно подсчетам баварского статистического ведомства, почти 50% пивоварен страны находятся в Баварии, то и празднуют, как правило, наиболее активно прежде всего именно эта южная и самая богатая федеральная земля. В то же время большинство жителей региона строгие католики, которые не могут позволить себе праздновать пивной день до наступления христианского праздника. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность и 18 тепла, в Калининграде ясно плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Футбольный «Ювентус» согласился принять участие в открытии нового стадиона в Грозном, который намечено на 9 мая. По информации интернет-портала bobsoccer.ru, за вояж в столицу Чечни старая сеньора получит 1 000 000 евро. Кроме того, принимающая сторона возьмет на себя все расходы по перелету и пребыванию «Ювентуса» в России. В кассах Московского дворца спорта на Ходынке, где в понедельник стартует чемпионат мира по фигурному катанию, появились билеты на так называемые топовые дни соревнований. Подробнее о приятном сюрпризе для болельщиков рассказывает Анна Чернавкина.
Чем ближе чемпионат мира по фигурному катанию, тем все больше ажиотаж возникает у касс Дворца спорта «Мегаспорт». Еще в начале недели появилась информация о том, что все билеты на самые престижные дни с 27 апреля по 1 мая уже давно раскуплены, и приобрести их теперь можно либо через интернет, либо у перекупщиков. Однако предложенные цены были далеко не всем по карману, минимум 2-2,5 тысячи рублей. И вот, казалось бы, когда расстроенные любители фигурного катания в Москве уже приготовились следить за перипетиями борьбы сильнейших фигуристов планеты, планеты по телевизору, ситуация неожиданно изменилась. В кассах так называемого синего сектора дворца спорта вдруг появились билеты, причем на довольно приличные места. Одной из первых обладательниц заветных витков стала Наталья, которая решила сделать подарок подруге на день рождения.
Очень мечтали пойти с подругой именно короткую программу мужчин. Подруге день рождения хотелось сделать приятное. Но оказалось, что билетов нет, и вот совершенно прям каким-то необыкновенным чудом два билета удалось достать. Я счастлива.
А цены вас не смутили?
Цены нормальные. Мне не смутили цены, потому что мне сказали, что если покупаешь через интернет, то билеты дороже в 10 раз. Против 200 рублей, например, 2000 продают. Но я купила на 1000 рублей билеты, и можно целый день ходить. То есть утром прийти, в обед уйти, вечером. Очень замечательно. Я считаю, что хорошая покупка.
Такая неожиданная новость явно расстроила перекупщиков, которые, правда, побоялись воспрепятствовать нам о ней рассказать. Что же касается участников чемпионата, то они постепенно прибывают в столицу. Одними из первых, кто решил опробовать московский лед, оказались итальянцы. Им понравилось. Ну а сами соревнования начнутся в понедельник. Те же болельщики, которые все же не сумеют купить билеты на чемпионат, смогут следить за развитием событий в прямом эфире на телеканале «Россия-2».
Голкипер «Феникс» Илья Брызгалов, чей клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, согласился помочь сборной России по хоккею на ближайшем чемпионате мира в Словакии. Правда, как пишет «Спорт-экспресс», вратарь согласен ждать звонка тренерского штаба нашей команды лишь в течение недели. По словам Брызгалова, лететь на первенство планеты в Словакию в мае будет уже поздно. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Голос России. Радио большой страны. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте. В программе «Русский мир» мы всегда говорим о русских традициях, языке и культуре, о том, как многообразен и прекрасен русский мир, в том числе и тем, что именно с русской земли впервые стартовал космический корабль, на борту которого был русский человек. Первый человек в космосе. Сегодня мы говорим о чем-то большем, чем собственно русский мир, потому как кроме гордости за свою страну мы испытываем большую гордость и радость за нашу планету в истории, которой ровно 50 лет назад произошло событие даже не мирового, а именно планетарного масштаба. Первый полет человека в космос. Итак, сегодня к нам в студию я пригласила Юрия Васильевича Бирюкова, историка космонавтики, академика Российской академии имени Циолковского, заслуженного работника культуры России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также сегодня к нам в студию приехала гостья из Китая. Это Елена Ижань Шиюй, участница международной акции «Первый в космосе». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, хочу наш разговор начать с вопроса, который адресовываю вам. Много уже было сказано и вами, и вашими коллегами о мировом историческом научном значении первого полета человека в космос, о значении мировоззренческом, как вы сказали в одном из своих интервью. Я думаю, что много еще будет сказано, и с годами мы все еще больше и больше будем осознавать значимость этого события, и значимость это будет только лишь расти. А в этот юбилейный год, на мой взгляд, самыми ценными являются воспоминания участников и очевидцев этих событий, их переживания и чувства. Расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях, которые были 12 апреля 1961 года.
Я думаю, эмоции – это не самое интересное, что я бы мог сказать, как историк. Ну, а как участник? Просто особых-то эмоций не было, поскольку мы, сотрудники конструкторского бюро Сергея Павловича Королева, были к этому подготовлены. Мы непосредственно, как конструкторы, участвовали во всем этом и были уверены, поскольку верили в нашего лидера, его гениальность, необыкновенность во всех отношениях, что все пройдет замечательно, успешно. И когда вот нас собрали уже в одном из отделов, то просто была всеобщая радость, и были уверены в том, что так и будет, и радовались, что еще можно сказать. Хотя каждый из нас участвовал в чем-то сравнительно совсем малом. Я только пришел после института Московского высшего технического училища, и первой работой, которой пришлось заниматься, это конструкция иллюминатора корабля «Восток». Все там было довольно просто. Проектанты уже все основные особенности этого иллюминатора заложили, и надо было только подобрать окантовки, которые будут держать стекла, хрустальные по существу стекла и герметики, которые будут тоже не выпускать воздух. Очень простая была работа. Поэтому в дальнейшем я добился перехода на ракетные конструкции, в ракетный отдел. И вот там пришлось гораздо больше поучаствовать. А так вышло, что вот во всех воспоминаниях наиболее востребован именно этот эпизод с иллюминатором. Остальное все шло как бы само собой, создание межконтинентальных ракет и длительное участие в создании нашей сверхракеты, сверхпрограммы лунной N1, L3. Но она, к сожалению, была похоронена, так что тут и вспоминать нечего. Все равно вот этот первый день, 12 апреля, остается вершиной наших достижений. И хотелось бы поговорить, что именно вот это не просто достижение. В нем воплотились все особенности русской цивилизации, которая возникла между восточными цивилизациями, которые раньше были, и западной цивилизацией, которая уже была в 19-20 веках. А русская цивилизация между ними сформировалась, впитала в себя все лучшее, проявила все отзывчивость по всем направлениям, считала себя, ну, ответственным за все блага человечества, начиная с основоположника учения, которое не случайно называется русским космизмом. Русский мыслитель Николай Федорович Федоров, правда, он рожденный был Николай Павлович Гагарин, но как незаконнорожденный не имел возможности носить фамилию отца. Но это тоже на него определенным образом влияло. Он, с одной стороны, постоянно жил в такой благоприятной обстановке, которую ему создавала семья, дяди, все окружающие, но в то же время чувствовал свою некоторую ущербность вот от этого. И он все время думал о том, что необходимо сделать для того, чтобы всем людям было хорошо. И увидел, что самое главное зло на земле – это смертность людей. И вот его осенило, и он понял, что люди могут добиться бессмертия, и не просто бессмертия для себя, а их долг – воссоздать все предшествующие поколения. Но сразу он задумался о том, где же поместятся восстановленные поколения, и увидел, что необходимо выходить, осваивать космическое пространство. Вот это учение постепенно развивалось, именно в нем родился тот человек, который открыл возможность, ведь все времена цивилизации, вот 7 тысяч лет цивилизации, пока она существовала, люди считали себя пленниками Земли. А Константин Эдуард Циолковский нашел возможность преодолевать земное тяготение и выходить в космос. И он это в юности задался такой задачей, и потом четверть века, чем бы ни занимался, сдал экзамен на школьного учителя, много у него было всевозможных идей, но всегда вот как главная идея стояла найти способ выйти в космическое пространство, поскольку знал, что все блага земные происходят от солнечной энергии, значит, надо овладеть ею в гораздо большей степени, чем она доходит до Земли. И вот в 1896 году он впервые открыл возможности, вывел свою знаменитую формулу ракеты, потом увидел, как на основе этой формулы можно создать конкретную конструкцию, уже приемлемую, достаточно технически обоснованные для конца XIX века. В 1903 году обосновал и опубликовал свою классическую работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами». А в 12 году уже прямо в развитии русского космизма доказал не только возможность, а показал необходимость, вот что самое главное. Все фантасты, которые до него там писали, они видели в космосе только приключения. А для Циолковского в космосе было спасение цивилизации от всех угроз, которые Ну, и из космоса идут, и от геологии, земных недр. Вот он показал, что если люди сумеют расселиться в околоземном, потом в околосолнечном пространстве, то будет обеспечена бесконечность развития человечества в пространстве и времени.
Юрий Васильевич, мы обязательно продолжим говорить о космосе, и спасибо вам за этот исторический экскурс. Я хотела бы обратиться к еще одной нашей гости, это Елена, которая расскажет нам сейчас о своих ощущениях. Лена, хоть тебе, как, впрочем, и мне, в силу возраста не посчастливилось участвовать во всенародном ликовании, связанном с этой космической победой. Как ты оцениваешь это событие? Вот твое личностное отношение.
Да, конечно, хотя я родилась в 1990 году. Ну, конечно, имя Гагарина, это, ну, знают все китайцы. Я думаю, что весь его имя, его подвиг написаны в учебнике истории в школе. Поэтому мы считаем его героем, да.
Ну, многие сравнивают 12 апреля по силе эмоций, всеобщей радости с Днем Победы. Только если этот праздник все-таки со слезами на глазах, то день первого полета человека в космос запомнился миллионам исключительно светлыми чувствами и эмоциями, граничащими с эйфорией. Елена, я хотела бы узнать, а как в Китае отмечают это событие? Какое вообще придают значение этому событию?
По этому поводу я специально позвонила домой в Китае. 50 лет тому назад моему дедушке, ему только было 20 лет примерно, да, он сказал, что тогда, ну, все очень обрадовались и вместе отметили этот праздник. Они считали это не только праздник для русского народа, но и для всего человечества. Это, конечно, был очень торжественный день.
А отмечают ли сегодня вообще это событие? И помнят ли, знают ли в Китае, кто такой был Юрий Алексеевич Гагарин?
Да, конечно, конечно, все знают. И 12 апреля, несколько дней назад, в Китае тоже, я по интернету смотрела, ну, в Китае тоже отметили этот праздник. Еще я знаю, что первый космонавт в Китае, Китай тоже по этому поводу специально приехал в Москву, чтобы в Москве, в России отметил этот праздник.
Кто же был первым космонавтом в Китае?
Это космонавт Ян Ливэй. Он совершил первый полет в космос в 2003 году. Он провел, если не ошибаюсь, там 20 с лишним часов в космосе.
Спасибо большое. Не знаю, как для всего мира, но для нас Юрий Гагарин не просто национальный герой, вечно молодой, всегда улыбающийся. Для нас это великая культовая фигура, человек мира, планеты и, конечно, первый человек космоса. Вы знаете, я также хотела бы поговорить о международной акции фонда «Русский мир», первый в космосе. Юрий Васильевич тоже отчасти принял участие в этой акции, снявшись в фильме, который так называется «Первый в космосе». Этот фильм показывали не так давно, 12 апреля. По телеканалу «Россия-24». Не так ли?
Да, было.
А также Елена вместе со своими коллегами из Китая сняла мультфильм.
Да.
И отправила его на конкурс «Первый в космосе». Расскажите, что это за мультик, как пришла идея?
Этот фильм носит такое название «Я помню чудное мгновение». Во-первых, первый полет человека в космос – это действительно было чудное мгновение, которое все человечество запомнит навсегда. А во-вторых, мы придумали такое название еще потому, что имя Юрия Алексеевича Гагарина, как и имя Александра Сергеевича Пушкина, является самой яркой звездой в истории России, ну, так на наш взгляд. И поэтому мы хотели, чтобы стихотворение Пушкина стало названием фильма, ну, благодаря именно их подвигам наше человечество сделало большой шаг вперед. И в нашем фильме главный герой был симпатичной девочкой Саша. У нее есть одна мечта – это полет в космос. И однажды ей приснилось сон, и в этом сне все ее мечта сбылась. И мы выбрали жанр мультики для того, чтобы наш фильм стал более интересным, еще для того, что мы хотим еще показать, что мечта о космосе, об освоении космического пространства продолжается из поколения в поколение.
Юрий Васильевич, скажите, как вам кажется, вот такого рода акции, которые проходят, их сейчас много, как они вообще влияют на современных молодых людей, возрождают ли они такой интерес, который был, когда Юрий Алексеевич впервые отправился в космос? Каково их значение вообще в современном нашем мире?
Ну, потому что я постоянно участвую в связанных с этим мероприятиях, то можно сделать вывод, что действительно молодежь вновь увлекается этими проблемами, вновь видят значение их и для своего развития, и для своего будущего, профессионального роста и художественного, и любого другого. Но вот если посмотреть несколько шире, то в основной массе все-таки, по-моему, недостаточно уделяется внимания всему этому. Правда, вот в последние дни по всем программам телевидения очень так усиленно показывались самые корни этого явления, сущность, правильно давался образ основоположников космонавтики и Циолковского, и Сергея Павловича Королева, который сделал все это практически возможным. И вот именно этот образ человека, который не только мечтал, а все прошел, все ступени развития, от мечты просто полета в воздухе, и к полету в космическом пространстве, он бы и сам был готов полететь в космос, если бы жизнь сложилась несколько иначе. Но он уже Гагарина выбрал как сына. Он вот потом говорил, и сейчас часто недооценится Гагарин, он как будто один вот из 20, из шестерки. Он, собственно, сам был уникальной личностью.
А вы были с ним знакомы, может быть, видели? Какое-то общение было даже? Вот?
Нет, я с ним общался только, ну, на трибуне я под нею видел, когда он приходил к нам в КБ, но непосредственно общение с ним не удалось испытать. Я потом много общался с Германом Степановичем Титовым, Павлом Романовичем Поповичем, но вот с Гагарином так близко не удалось. Поэтому я верю тому, что говорил Сергей Павлович, а он хотя знал, ну, и любых вождей, академиков, кого угодно, но он прямо сказал, что из всех людей, с которыми он общался, самым значительным был Юрий Алексеевич Гагарин. Он с первого момента обратил на себя внимание и потом выделялся тем, что очень глубоко, серьезно подходил ко всем заданиям, и была уверенность, что именно он выполнит и все, что на него возложено, при этом шаге в неизвестность, и потом будет... Ну, Сергей Павлович, я уверен, думал о нем как о преемнике во всех космических делах, будущем лидере советской космонавтики. Но вот при скорби все это не осуществилось, потому что цивилизация не прошла теста, испытания на то, чтобы творчески стремляться дальше в космос, а пошла на свои какие-то частнособственнические, меркантильные цели, военные цели. В общем, к сожалению, сейчас прямо говорят, что космонавтика стала возможна только благодаря тому, что на Земле существовало самое справедливое тогда общество. Строилось социализм и прямое порождение социализма. И вот сейчас, что радует, что Китай вошел тоже вслед за Россией, за Соединенными Штатами, вошел в число великих космических держав, и именно благодаря социализму, я думаю, что он дальше станет лидером всего нашего космического направления.
Ну что ж, может, действительно так оно и будет, время покажет. Вы знаете, я вот подумала, что эта дата, 50 лет с момента полета первого человека в космос, может стать отправной точкой в новой космической гонке, но имеется в виду не политическая, конечно, которая присутствовала ранее, а уже научный, да, и, в общем-то, большее внимание будет уделяться космической отрасли. Юрий Васильевич, как вы считаете?
Да, совершенно верно, ведь величие Королёва состояло именно в том, что, развивая ракетно-космическую технику ради спасения государства, страны от угрожавших нам ядерных стратегических баз, всяких планов пентагоновских, типа дропшот, он создал средство, которое было, остановило эту гонку вооружений. Вот. И, собственно, ну не остановило, но тогда еще затормозило. И когда стало ясно, что мы способны ответить ядерным ударом на американский удар, на этом, собственно, гонка вооружений практически закончилась. Хотя еще много стремились нас обогнать, мы стремились тоже достигнуть паритета. Но политики не доверяли друг другу. И вот для того, чтобы создать национальные средства слежения за этой гонкой, за том, как выполняются договоренности, Королёв создал тяжелый космический спутник «Восток», как, прежде всего, как спутник-разведчик. На нем ставились сверхмощные фотоаппараты, которые должны были наблюдать за тем, что происходит на Земле. Но тогда было неясно, обеспечат ли они достаточно это наблюдение. И поэтому был необходим на орбите и живой человеческий глаз. И вот в двух вариантах этот спутник создавался. Спутник там имел индекс 2К, это автоматический разведчик, и спутник 3К, это пилотируемый космический корабль. И Сергей Павлович, конечно, всю жизнь мечтавший о ракетном полете, отдавал предпочтение этому направлению. А потом и лидеры государства тоже поняли, что осуществление первых полетов человека, ну, имеет громадное не только техническое, но и огромное политическое значение.
Юрий Васильевич, я полностью вас поддерживаю. Единственное, мы должны сейчас, к сожалению, прерваться на несколько минут, поскольку наш эфир продолжит новости на радио «Голос России».
Программа «Русский мир». Совместный проект радиокомпании «Голос России» и фонда «Русский мир». RUVR.RU – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. RUVR.RU – больше, чем сайт. Голос России – больше, чем радио. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которое действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Абруськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
108 минут. Эта цифра стала памятной миллионам. На 108-й минуте, выполнив один оборот вокруг земного шара, корабль «Восток» завершил свой полет и благополучно приземлился на Землю. Наступила новая эра, космическая эра. Именно этому посвящена сегодня программа «Русский мир». В гостях у меня Бирюков Юрий Васильевич, историк космонавтики, академик Российской академии имени Циолковского, заслуженный работник культуры. А также Елена из Китая, участница международной акции фонда «Русский мир», первый в космосе. Елена, насколько популярна тема космоса в Китае? Популярнее ли она, чем в России, как вы думаете?
Я думаю, что трудно сравнивать, но я думаю, что, скорее всего, в Китае тема космоса тоже популярна. И имена космонавтов тоже все знают и все их уважают. Да.
Угу. Большое ли значение уделяется на уровне государства вопросам космоса?
Да, я думаю, что государство уделяет все больше и больше внимания развитию космонавтики. И еще активно участвует в разных международных акциях. Например, насколько я знаю, в Москве сейчас идет такая международная акция «Марс-500». И, насколько я знаю, там тоже участвует китайский космонавт.
Юрий Васильевич, по вашим прогнозам, какие космические открытия и свершения возможны в ближайшее время? Будут ли на Марсе яблони цвести, как поется в одной известной песне, как вы считаете?
Нужно сказать, что в наше время космонавтика развивается гораздо медленнее, быстро, медленно просто, по сравнению с тем, как рассчитывали Сергей Павлович Королёв и его сподвижники. Но, тем не менее, сейчас...
А вот по их подсчетам, мы сейчас на каком уровне освоения космоса должны были бы находиться?
Сейчас уже должны были бы быть крупные орбитальные города, поселения, но по существу то, что представляет собой Международная космическая станция, это прообраз таких будущих поселений. Именно это наш русский путь с орбитальными станциями. Их было 7, в том числе огромный комплекс «Мир», а Международная космическая станция – это количественный рост того. И важно, что все страны мира присутствуют в этом. Вот Китай тут, правда, держится особняком. Они собираются свою космическую станцию создать. Может быть, это и правильно, потому что у них сейчас потенциала достаточно для этого. Но все-таки для того, чтобы осваивать другие миры, создавать на Марсе базы, поселения, яблони, там климат совершенно для яблонь неподходящий, но в закрытых помещениях ради принципа, наверное, посадят яблоню и дадут ей расцвести. Но, тем не менее, придется осваивать и Марс, и, что самое интересное, такой очень жестокий мир, который существует на Венере. Венера ведь по всем параметрам ближе всего к земле, это сестра земли, но тем не менее на ней ужасные условия, и может быть на ней появится прежде всего не на поверхности Венеры, а в верхних слоях Венеры появятся такие гигантские типа дирижаблей летающие города, и все равно тоже начнется и ее освоение, и преобразование ее атмосферы. Но освоение этих миров, и миров, которые у больших гигантских планет, Юпитера, Сатурна, у них же несколько десятков спутников, и некоторые из этих спутников тоже чем-то напоминают Землю. И там может существовать какая-то, пусть самая примитивная, но жизнь. А если не существует, то мы туда должны ее принести. В общем, всю Солнечную систему, так или иначе, мы должны будем осваивать. Это спасительное, в общем, наше действие, необходимое действие. Так что самое главное не останавливаться на достигнутом, а продолжать устремляться в космос. Потому что те достижения, вот потребительские, которыми живет сейчас наша цивилизация, все эти развлечения, они ничего не стоят по сравнению с тем великим моральным удовлетворением, которое дает каждое достижение в освоении пространства, в познании. Вот к этому надо двигать нашу молодежь, и тогда все будет успешно разрешено.
Юрий Васильевич, вот некоторые молодые люди считают, что ну а зачем осваивать космос, когда мы, в общем-то, на Земле еще далеко не все освоили, и космос это ведь очень дорогостоящее. Может быть, стоит лучше деньги пустить на какие-то более необходимые нужды в нашей современной жизни? Вот что бы вы могли ответить таким людям?
Ну, это глубокое заблуждение. Если бы космос был более дорогостоящий, чем все наши земные производства, то люди бы еще и не полетели туда. А в том-то и дело, что земная гравитация не только не давала вылететь в космос, но она не дает углубляться в недра Земли, к полезным ископаемым. Ведь самые глубокие шахты, ну, порядка 1000-2000 метров, которые дают продукцию, исследовательская, самая глубокая советская шахта, 12000 метров, и все. А в космос мы уже летаем на любые расстояния, уже некоторые космические аппараты вышли за пределы Солнечной системы. В общем, если серьезно подходить к экономике, то все-таки осваивать космическое пространство выгоднее. Ведь то, что уже дала космонавтика, все эти метеорологические исследования, самое главное, связь, всемирная связь, это результат развития ракетно-космической техники. И то же самое, уже есть проекты будущих космических производств, вынесение в космос самых энергоемких производств. Все это, ну, очень перспективно. В то время как на Земле, чем дальше, тем с большим трудом добываются те же углеводороды, все время дорожают, и все глубже надо проникать. Все больше экологическое загрязнение земной атмосферы, земной поверхности. Так что необходимо обязательно осваивать космос, и самое главное, при глубоких исследованиях это будет экономически гораздо более выгодно. И главное, это беспредельно. На Земле, хотим мы или нет, ресурсы крайне ограничены, а космос безграничный.
Юрий Васильевич, может быть, немножко наивный вопрос, но очень хочется узнать вашу точку зрения. Как вы думаете, существует ли жизнь, может быть, похожая на нашу или немножечко другая, в другой форме, там, в космосе? Есть ли, ну, скажем так, люди?
Понятно. Да? Понятен этот вопрос. Раньше предполагали, что жизнь – это очень распространенное явление. И вот когда сложилась современная картина мира, то думали, что даже какие-то жители есть не только там на Луне, селениты, на всех других больших планетах, и предполагали, что есть астероидные цивилизации, и даже самые фантасты думали, что и на Солнце могут быть какие-то живые существа, противостоящие там гигантским давлениям и температурам. Но чем глубже развивалась наука, тем больше мы понимали, что все-таки жизнь и тем более разумная жизнь настолько требует конкретного развития, конкретного и структуры определенной, и тех связей, и во времени очень медленно развивается, что оказалось, что такого явления, как земная наша разумная жизнь, просто, ну, сейчас очень трудно представить, что оно может быть где-то во Вселенной, и особенно учитывая то громадное время, которое потребовалось для появления нашей жизни, ведь Земля существует 4,5 миллиарда лет, 3,5 из них на Земле существует простейшая жизнь, и вот потребовалось эти 3,5 миллиарда, чтобы дойти до такой совершенной жизни, которая есть у нас. И вот надежда на то, что где-то есть братья по разуму, они всегда как-то вдохновляли людей, заставляли искать этих братьев по разуму и, может быть, даже способствовали выходу в космическое пространство. На это тратятся громадные средства, чтобы всякие программы SETI, поиски сигналов неземного разума. Но, к сожалению, за все это время нигде ничего, даже никакого намека на это не найдено. И можно, ну, даже думать, что жизнь настолько хрупкая вещь, что если она даже где-то и возникает, то обычно не может пройти всех тех испытаний, которые ей готовит костная природа. Ведь мы могли тоже погибнуть не так давно, вот в 60-е годы, когда, если бы были приведены в действие вот эти планы по уничтожению Советского Союза с помощью 200 ядерных запланированных ударов, на Земле бы произошла ядерная зима, и на этом бы вся, не только цивилизация, а вся жизнь на Земле бы кончилась. И снова бы космос, бы все эти миры вращались бы без всякого смысла до тех пор, пока через миллиарды лет где-то бы снова прошло это развитие. И поэтому наша величайшая ответственность должна быть, чтобы не допустить гибели нашей цивилизации, чтобы создать все необходимые условия для ее развития. И именно она понесет уже зерно жизни, разума по всем другим мирам. Скорее всего, так.
Юрий Васильевич Бирюков, историк космонавтики, академик Российской академии Циолковского, сегодня у нас в гостях. Вот на ваше высказывание хочется сказать следующее. Не так давно ФБР обнародовало секретные материалы о общении американских ученых, якобы, я не знаю, насколько, конечно, это правда, с инопланетянами. Может быть, вы об этом слышали. То есть буквально перед 12 апреля они начали говорить о том, что вот общение у американцев с инопланетянами было, контакт был.
Да, это Рокуэльский феномен, так называемый, якобы потерпела катастрофу там летающая тарелка, что даже троих инопланетян удалось найти и препарировать, изучить. Но все это потом были опровержения, и даже находились люди, которые организовали эту фальсификацию. И все время, вот за эти уже 60 лет, как существует это сообщение, то оно широко рекламируется, то полностью опровергается. Так что это такая же рекламная акция, как вот рекламная акция некоторых американских ученых, серьезных якобы участников осуществления полета программы «Аполлон» на Луну, а потом они ради денег стали опровергать то, что американцы были на Луне, приводить всякие доказательства, что это якобы все сфабриковано там в Голливуде. И, в общем, совершенно непонятно, как люди, уважающие свою страну, могут пытаться уничтожить свое главное национальное достояние. Выпущены десятки книг, очень серьезных, на первый вид, томов, в которых все это опровергается. Хотя, если бы не было этих полетов, Аполлонов, то мы же первые советские ученые, которые тоже все это наблюдали с помощью своих средств, сразу бы возмутились и стали бы доказывать, что этого не было. Но, тем не менее, мы их поздравляли и даже завидовали их достижениям. И, по-моему, вот эта фальсификация насчет рокуэльских пришельцев такого же уровня, как доказательство, что американцы не были на Луне. А вот в последнее время вокруг Луны японцы запустили очень сильные спутники, сильной фотоаппаратурой. И они засняли на Луне, и все эти 6 посадочных кораблей американских, которые там находятся, и оба наши лунохода, теперь это уже, вот какой стыд должны испытывать те люди, которые пытались доказать, что они не летали.
Юрий Васильевич, скажите, сегодня кто носит звание космической державы?
Ну, это, конечно, есть великие космические державы, которые создали свои средства выхода в космос, мощные жидкостные ракеты-носители, одноразовые системы и многоразовые системы. Это, ну, в первую очередь, Советский Союз и очень скоро присоединившиеся к нему Соединенные Штаты Америки. Вот, и уже в космос летало дорогой Гагарина 522 человека, из них порядка, по-моему, 108 наших российских, советских космонавтов и порядка 250 американских космонавтов. Ну, это соотношение потому такое, если у американцев 2,5 раза больше, это не значит, что они дальше в 2,5 раза продвинулись, потому что наши космонавты держат все рекорды продолжительности. У нас, скажем, Валерий Поляков непрерывно летал 438 суток, а Авдеев за 3 полета больше 700 суток. А вот Сергей Крикалев, который сейчас руководитель Центра подготовки космонавта, он за 8 полетов налетал больше 800 суток, работал в космосе. Так что все идет очень широко. А вот Китай, недавно вошедший в число великих космических держав, у него 6 космонавтов уже, и готовится своя космическая станция. Ну, а остальные 33 страны, которые тоже имеют своих космонавтов, они воспользовались, ну, доброжелательностью космических держав, которые посчитали, что нельзя только самим летать, но стали возить туда и космонавтов других стран.
А как вы относитесь к такому направлению, сейчас очень модному, как космические туристы?
Ну, космические туристы – это тоже модное и перспективное направление, потому что, конечно, приоритет отдавать необходимо космическим исследованиям, космическому производству, но космические туристы тоже имеют право на существование, а главное, они все достаточно богатые люди, и вот Дина Тита, который первым летал на советском корабле в космос, благодаря тому, что он внес там порядка 20 миллионов долларов, это помогло нам создать еще несколько кораблей. Они просто, ну, когда у нас было очень тяжелое положение в 90-е годы, они своими средствами способствуют уже профессиональной космонавтике.
Любой ли желающий может, я сейчас не беру в расчет деньги совершенно, именно вот физическое состояние, что, какими качествами вообще, каким здоровьем должен обладать человек, чтобы отправиться в космос?
Ну, сейчас требования к здоровью гораздо снижены, потому что первых космонавтов, когда они знали, что их ждет в космическом полете, знали только приблизительно, и какие будут перегрузки, главное, какое психологическое воздействие космоса, то тогда их тренировали, ну, со страшным перебором. И при тренировках им пришлось вытерпеть гораздо большие нагрузки, чем в реальном космическом полете. А сейчас уже, когда корабли возвращаются не по баллистической, а по аэродинамической траектории, с подъемной силой все спускаемые аппараты, как наши вот на «Союзе», так тем более и крылатые американские шаттлы, там уже перегрузки не 10-кратные, как Гагарину пришлось выдержать, а, ну, 3-3,5 единицы. Это в состоянии выдержать любой нормальный человек. Так что особых требований в этом отношении, в физическом, космонавтов нет. И тут, конечно, первое место выступает средства. Мы уже организовались частные компании в тех же Соединенных Штатах, которые создали специальные космические корабли. Они, конечно, не способны вывести на околоземную орбиту пока, но они способны поднять к нижним границам космоса на высоту больше 120 километров. Люди переживают и перегрузки, и невесомость, правда, не такую длительную, а порядка там 15 минут, но все равно все ощущения бывают незабываемые, и такой туризм будет уже в ближайшее время, но будут сотни таких людей летать. Там уже не миллионы, а тысячи долларов будет все это стоить. И у нас есть тоже компании, которые готовятся осуществить такие туристические полеты. Но Сергей Павлович мечтал о другом, что космос, простые люди будут летать в космос не ради туризма, а, как он говорил, по профсоюзным путевкам, часто ради оздоровления, поскольку в случае многих заболеваний невесомость может служить хорошим оздоровительным средством. Но все равно главное надо направлять не на туризм, а на развитие космической энергетики, космического производства и дальнейшее исследование всего космоса.
Сейчас в нашей российской космонавтике какие направления в плане развития космоса стоят приоритетными? На что делают сейчас ставку?
Ну, пока приоритетное направление остается обживание космоса, накопление опыта, именно противостояние всем неприятностям от невесомости. Невесомость очень самая тяжелая для человеческого организма нагрузка. Там кажется, вот когда видишь, как там космонавты живут, работают, то всегда мы забываем, что это постоянный жизненный подвиг. Там все требует постоянных усилий. Там, чтобы даже проглотить пищу, и чтобы она не попала, как говорится, не в то горло, все время нужно помнить о том, что гравитация никак не помогает еде и питью, а все приходится делать с определенными усилиями. Поэтому дальше есть планы придания с помощью центробежной силы искусственной гравитации. Во всяком случае, на крупных космических комплексах она будет осуществлена. Вот. И создаются, ну, сейчас вот космический корабль «Союз», на который теперь после того, как американцы уже в силу ненадежности своих шаттлов заканчивают их применять. Вот будет два последних полета на МКС. А дальше они тоже вынуждены летать на наших союзах самой надежной космической техники. Но уже разрабатывается и такой корабль, замену союза, чтобы он нес не трех космонавтов, а сразу шесть космонавтов. Вот. И главное, будут создавать средства и для полетов и на Луну, и на Марс. И дальше, по всему, по всей околосолнечной системе.
Я напомню, что в нашей студии находятся также гости из Китая, Елена и Жан Шиюи, участницы международной акции фонда «Русский мир. Первый в космосе». Лена, как вы думаете, какое должно произойти событие, которое могло бы по силе значимости сравниться с первым полетом человека в космос?
Да, это вопрос очень интересный. Ну, как вы только что сказали, я думаю, что если мы найдем жизнь на другой планете такую же цивилизацию, как на Земле, я думаю, что это будет и как первый полет в космос.
Ну, подводя уже итог нашего разговора, я хотела бы узнать ваше мнение, Юрий Васильевич. Предположим, если бы сейчас, в наше время, произошел первый полет человека в космос. Важно ли было бы, в какой стране это событие произошло, как вы считаете?
Конечно, вот то, что произошло в России, ну просто мы не видим другой страны, которая бы могла решиться на все эти жертвы, на все эти устремления ради всеобщего блага, а не ради своих коммерческих интересов. Ведь вы знаете, что сразу после войны была возможность одинаковая и у Советского Союза, и Соединенных Штатов. Но там компания РЭНД провела глубокие исследования экономические, перспективы освоения космоса, и решила, что это, ну, в общем, экономически не окупается, что лет через там 20-30 стоит этим заняться. А мы занялись с самого начала. Вот в 46-м году, 13 мая, Сталин подписал постановление о создании космической, ну тогда еще космической она не называлась, ракетной техники для защиты государства, для создания противостояния всем угрозам. И потом было еще порядка десятка таких постановлений, подписанных Сталином, и уже в феврале, перед самой смертью, он принял постановление, которое давало Сергею Павловичу Королеву с участием всей кооперации возможность и необходимость создать межконтинентальную ракету, которая стала ракетой-носителем, которая вывела людей в космос.